Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели. В конце каждой недели мы обсуждаем ту или иную актуальную европейскую тему. То событие, которому наше сегодняшнее обсуждение будет посвящено, оно, собственно, приходится на последние дни нынешней недели. Событие – это выборы в Европейский парламент. Они пройдут, ну, в разных странах Европейского Союза, заканчивая воскресеньем 25 мая. К этим выборам внимание в Европе повышенное по ряду причин, которые мы сегодня и обсудим с моими коллегами. В студии со мной другой участник проекта «Европа» Александр Бобраков. На связи с нами из Лондона Кирилл Кобрин и из Брюсселя, из, так сказать, неформальной столицы Европейского Союза, журналист Виктор Анучко. Добрый день всем, коллеги. Ну, давайте начнем с каких-то формальных вещей. Итак, выборы в Европейский парламент, что он собой представляет? Он собой представляет довольно большое законодательное собрание, в нем 751 депутат от 28 уже стран Европейского Союза. Напомню, что самым свежим членом ЕС является Хорватия, которая вступила в Евросоюз с июля прошлого года. Ну и представительство этих стран в Европейском Союзе, оно не одинаковое, оно, естественно, связано с их населением, с тем, насколько велики или, наоборот, малы эти страны. Ну, самое большое количество евродепутатов избирает, естественно, Германия, 96, на втором месте Франция 74 и далее Великобритания и Италия по 73 депутата. Дальше идут все остальные страны по убывающей и замыкают этот список Эстония, Кипр, Люксембург и Мальта. Они избирают по 6 депутатов каждая. Почему эти выборы важны? Потому что это первые выборы после принятия Лиссабонского договора, то есть такой неформальной конституции, какого-то основного закона Европейского Союза, в соответствии с которым институты ЕС работают. У меня первый вопрос к Виктору, может быть, вы немножко объясните, так сказать, в чем заключается то расширение полномочий Европарламента, которое предусмотрено Лиссабонским договором.
На самом деле Европейский парламент жил по правилам Лиссабонского договора с 2009 года, когда этот договор вступил в силу. И это была одна из причин, по которой некоторые упрекали Европарламент не в полной легитимности. Дескать, он получил дополнительные полномочия, не будучи переизбранным, а просто автоматически. И в данном случае выборы как таковые от предыдущих едва ли будут чем отличаться, поскольку Европарламент, который европейцы изберут в ближайшее воскресенье, он уже работал по этим правилам.
Ну да, но это как бы будет первый состав, уже избранный, не получивший, вот как вы правильно сказали, спасибо за уточнение, не получивший эти полномочия уже, так сказать, автоматически, а уже избранный по новым правилам.
А полномочия эти заключаются в том, что целый ряд вопросов, в решении которых раньше Европейский парламент участвовал как консультативный орган до Лиссабонского договора, он теперь полноправный участник решений, обсуждений и возможности наложить вето на ряд принципиальных для жизни Европейского Союза вопросов, в частности бюджетных. И мы уже наблюдали в конце прошлого года столкновение Совета Европейского Союза, то есть представителей 28 государств, членов Европейского Союза с парламентариями по вопросу долгосрочного бюджета на ближайшие 7 лет, когда нынешний председатель Европейского парламента Мартин Шульц открытым текстом говорил с трибуны, что если Совет ЕС не пойдет на некоторые уступки в социальной области, то парламентарии откажутся утверждать бюджет в том виде, в каком его предложила Европейская комиссия. Но в конечном счете, в результате дебатов, в результате взаимных уступок и компромиссов, бюджеты эти были приняты, но парламент сыграл очень важную решающую роль во всем этом. Но, с другой стороны, остаются вопросы, в которых парламент может высказать свое мнение, но оно вовсе не обязательно будет принято к исполнению. Возьмем, допустим, последнее голосование Европейского парламента по России, где было предложение о том, чтобы прекратить строительство Южного потока и всячески этому препятствовать. Ну, в деловых кругах, в правительственных кругах без усмешек это предложение не воспринимается. И один очень высокопоставленный европейский чиновник мне как-то сказал, что, в общем, не надо зацикливаться на этой инициативе. Она вовсе не обязательно для исполнения. Это выражение мнения, не обязательно всего Европарламента, а только его определенной части. Ну и плюс, не будем забывать, что в новый Лиссабонский договор записано, правда, очень неясное положение о том, что итоги выборов в Европейский парламент будут приниматься к сведению при выборах или назначении, тут трудно сказать, что это назначение или выборы, нового главы Европейской комиссии.
И вообще всего ее состава. Текст этого параграфа у меня как раз сейчас находится перед глазами. И, собственно говоря, многие из руководителей как европейских структур, в частности, глава Европейского совета Герман Ван Ромпей и канцлер Германии Ангела Меркель, они довольно скептически, на самом деле, относятся вот к этому положению, поскольку, прямо скажем, ближе многим европейским руководителям та система, которая действовала до сих пор, когда, по большому счету, глава Европейской комиссии назначался вот Европейским Советом, то есть таким синклитом лидеров стран ЕС. Сейчас в этот механизм может тем или иным образом действительно вмешаться Европарламент, и, исходя из итогов выборов, о возможных, так сказать, раскладах сил политических мы еще поговорим, это, конечно, может вести к большим или меньшим сюрпризам. Но, Виктор, у меня к вам еще один вопрос. Можно ли сказать, что, в принципе, ЕС начал движение к превращению постепенному в какое-то подобие такой гигантской парламентской республики? Все-таки само по себе, даже еще не четко артикулированное, но стремление сделать так, чтобы правительство было ответственно перед парламентом, в данном случае Еврокомиссия перед Европарламентом, но это стандартная такая черта парламентской республики.
И, возможно, это слишком сильно сказано, потому что, как я, в общем, пытался объяснить, остается целый ряд вопросов, которые в компетенции Совета ЕС, чтобы не предпринимал Европейский парламент, он не перешагнет через решение этих органов. И расширение этих полномочий, оно все-таки ограничено определенным образом, при том, что из консультативного органа Европарламент превратился в реально решающий орган. Все же говорить о том, что Евросоюз приобретает черты парламентской республики, можно с определенной натяжкой.
Хорошо, давайте попробуем взглянуть вообще на то, а что за люди туда пытаются попасть. Ну, в принципе, Европарламент – место все более, как мы только что вот уже выяснили, становящееся все более политически заметным, видным. То есть, наверное, еще там, допустим, в минувшем десятилетии случалось встречаться довольно часто с суждениями, что евродепутаты – это такие политики, зачастую либо начинающие, либо, наоборот, уже ничего особого в своей карьере политической далее не ждущие. Вот как сейчас, Кирилл, у меня вопрос к вам. Вот если, что касается, допустим, Великобритании, кто баллотируется? Я имею в виду не по именам, хотя, может быть, если там какие-то известные действительно фигуры, было бы интересно узнать. Но, в принципе, насколько в британской политической среде это, что называется, такой стандартный ход для политической карьеры. Кто эти люди? Кого будут выбирать?
Вы знаете, это, конечно, далеко не стандартный ход для развития местной карьеры, потому что британская политическая жизнь устроена вообще действительно очень странным образом с континентальной точки зрения. С одной стороны, мы видим очень мощные партии. Хотя и говорят об ослаблении, скажем так, внутренней дисциплины в партиях и партийного механизма. А я напомню, что партийные механизмы в Британии начали складываться, кажется, раньше, чем в любой другой европейской стране, а именно, в современном смысле слова партийные механизмы, а именно во второй половине 19 века. Сначала это были либералы, потом уже консерваторы. Так вот, тем не менее, несмотря на некоторое ослабление вот такого традиционной партийной машины, все-таки главное при выборах в Европейский парламент в этой стране — это то, как решит партия и кого она пошлет на эти не очень популярные места. Дело в том, что, как все знают прекрасно, идея Европейского Союза не самая популярная в Британии. Нельзя сказать, что и идея антиевропейские или антиконтинентальные тоже уж настолько сильны, насколько это кажется, например, местной консервативной прессе, которая довольно криклива и которая на самом деле определяет образ британской политической арены за ее пределами, во многом, не целиком, но во многом. Безусловно, что есть как одни, так и другие настроения. Есть настроение как бы за, есть настроение против, но подобных настроений, как в Германии там, или во Франции, да, таких как, ну, как бы настоящая евроинтеграция и так далее, безусловно, здесь сторонников такого можно найти очень немного. Поэтому политики здесь стараются каким-то образом, даже если они представляют партии, которые более благосклонно смотрят на идею европейской интеграции, дальнейшего пребывания в рамках Евросоюза и прочее, 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 я имею в виду лейбористская партия прежде всего, конечно, стараются на вот такие места выдвигать кандидатов, ну, как бы не очень заметных. Вообще сейчас британская политическая жизнь характеризуется не то что отсутствием ярких политиков, их есть несколько человек, но никто из них, конечно, никогда не свяжет себя и свою нынешнюю и будущую карьеру с идеей Европы и Европейского Союза, как бы, я повторяю, они ни относились. Ни, естественно, мэр Лондона Борис Джонсон, ни кое-какие молодые лидеры консервативной партии, ни, естественно, лидер лейбористов Милибанд и так далее. То есть, в общем-то, на самом деле выборы в Европейский парламент не являются здесь, ну, сколь-нибудь важным, скажем так, политически, вот я сужу по прессе, по медиа, событием.
То есть, можно сказать, что Британия как бы в каком-то смысле в сознании политическом уже отделила себя от ЕС?
Нет, ни в коем случае. Она находится там же, где она и находилась. Она просто не хочет пересматривать, вот если так вот за всю Британию можно сказать, кроме Шотландии, сейчас я отдельно поясню, да, то она предпочитает в основном население, которое не особенно думает о том, что там происходит в Евросоюзе, они предпочитают так, как оно и было. Ни больше, ни меньше. Другое дело, два обстоятельства, которые являются чисто внутриполитическими. Первое, это рост до недавнего времени популярности партии UKIP и ее лидера Найджела Фараджа. До какого-то момента их серьезно никто не воспринимал как политических оппонентов главных партий, но на некотором разочаровании в участии в Европейском Союзе и особенно в условиях роста безработицы и в предыдущие годы, я про этот год не говорю, довольно серьезных экономических трудностей, Фарадж начал набирать очки за счет очень активной прежде всего, иммиграционной риторики. Но здесь произошло два прокола довольно серьезных, которые, я думаю, каким-то образом, не хочу предсказывать, но подорвет влияние во многом этой партии. Первое, это то, что UKIP не является ни в коем случае ни российской, ни ксенофобской партией. Это не BNP, это не English Defence League и так далее. Это партия как бы независимости Соединенного Королевства, включая все население, каким бы, так сказать, этническим и прочим группам оно не принадлежало. UKIP, рост как бы влияния, шума особенно вокруг UKIP-а привел к двум вещам, которые, я думаю, что скажутся на будущем этой партии. Во-первых, это то, что обвинения бесконечные в расизме, которые сейчас подогреваются, конечно, главной партией, которая теряет из-за роста популярности UKIP консерваторы. Консерваторы явно совершенно, это не говорится, но это по каким-то незаметным деталям видно. Консерваторы развязали просто настоящую пиар-войну против UKIP. Ни один шаг из, так сказать, членов этой партии или сочувствующих этой партии не проходит мимо. Любой твит, любая запись в Фейсбуке и так далее мгновенно появляется в таблоидах, которые, кстати, плохо относятся к UKIP. И это тоже, кстати, очень интересно. Вот. И их начинают обвинять в расизме. И в результате Фарадж, который не является опытным политиком, он то оправдывается, то говорит, что ничего подобного, все очень хорошо. Но в глазах многонационального населения Британии это, конечно, очень большой удар по нему. И во-вторых, вот эти все, вся истерика, развернутая в Британии по поводу того, что вот после того, как разрешат румынам и болгарам без разрешения на работу приезжать и работать в Британии, да, и развернутая эта истерика была и консервативной партии тоже, и прессой вокруг консервативной партии, она абсолютно провалилась, потому что никто сюда работать ни из Болгарии, ни из Румынии просто не приехал. Вот последние данные говорят о том, что до того, как отменили разрешение на работу, приезжало сюда гораздо больше из этих стран людей работать, чем после 1 января этого года.
Ну, это логично. Их напугали просто, что будут буквально вот не пустят и все. Ну, кто ж поедет?
Да и не не хотели они просто на самом деле ехать, потому что, ну, как бы все, кто хотел уже работать в этой стране, уже давно работают. Вот. И второе обстоятельство, это, конечно, грядущий референдум в Шотландии о независимости, потому что шотландцы, те, которые выступают за независимость, они, конечно, проевропейски настроены. Это, как и в любом таком полусепаратистском, как бы, регионе, да, и тут...
Вот, кроме Донецкой Народной Республики, там проевропейски не настроен.
Ну, я очень сильно сомневаюсь в реальности того, что Донецкая Народная Республика выражает интересы хотя бы части населения этого, но это...
Ну, это отдельный разговор, да. Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем предстоящие в конце этой недели выборы в Европейский парламент. Ну вот, Кирилл довольно подробно ввел нас в курс того, как воспринимаются евровыборы в Британии. А если брать другую часть, ну, в географическом смысле противоположную часть Европейского Союза, Центральную, Восточную Европу, у меня вопрос к Александру Бобракову. Тут, насколько я понимаю, несколько все-таки иные расклады. Здесь иногда и довольно видные политики, скажем так, из первой обоймы своих партий все-таки баллотируются в Европарламент. Здесь немножко другое звучание имеют эти выборы.
Ну, немножко другое, очевидно, потому что просто эти страны, они недавно присоединились к Европейскому Союзу, и это для них некое свежее событие, все-таки эти выборы. Все равно это повод в очередной раз как бы показать себя на европейской арене, почувствовать себя европейцами, заявить о себе, что на самом деле есть возможность, когда не только там Германия или какие-то большие страны решают судьбу Европы, но и, соответственно, как бы вот от нас что-то зависит. Поэтому, конечно, в смысле какого-то психологического отношения, наверное, оно здесь несколько другое. Но говорить о том, что какие-то видные политики именно в этих выборах участвуют. Но, скорее всего, все-таки действительно речь идет не то, что даже о второй лиге, но, возможно, о каких-то людях, которые отправляются туда, скажем так, на заслуженную пенсию какую-то. Да. Вот так вот можно сказать.
И при этом это среди них много довольно молодых людей.
Или, наоборот, это какая-то первая ступенька к будущей карьере, возможно, на национальном уровне. Но, возможно, здесь есть некая разница, например, между Чехией и Польшей, потому что, насколько мне известно, в Польше как раз вот к своим депутатам от Европарламента относятся как бы гораздо более серьезно, чем в других странах этого региона, и даже
был, Польша наиболее польский, проевропейская из них.
Безусловно, да, и больше депутатов там, чем...
51 человек, вот я посмотрел специально в таблицу, это самое наиболее, так сказать, широко представленное в Европарламенте из стран бывшего соцлагеря. Польша 51 человек, на следующем месте Румыния 32.
И председателем Европарламента был Ежи Бузок, да, то есть как бы отношение несколько другое. Здесь в других странах просто депутатов мало, поэтому, естественно, говорить о том, что всерьез можно на что-то повлиять, трудно. Поэтому, скажем так, настоящие тяжеловесы, они все-таки туда именно как кандидаты в депутаты, как депутаты не идут. Но, тем не менее, как бы активно участвуют в этой кампании, взять того же там Карла Шварценберга, если о Чехии говорить, да, который как бы позиционирует себя как такой пан-европеец, а, соответственно, вот очень активно участвует сейчас в кампании своей партии по выборам именно в Европарламент.
Вот вы упомянули Шварценберга и его партию, я как раз в этой связи вспомнил, поскольку вот на каждом шагу сейчас в Праге видны эти билборды предвыборные, и у них лозунг «Не плюйте на Европу». Не плюйте на эти выборы. В связи с чем? В связи с тем, что, это вот я плавно перехожу к следующей теме, которую хотелось бы затронуть, в связи с тем, что традиционно в тех странах Евросоюза, где нет обязательных выборов, есть и такие страны, там явка на выборы в Европарламент, она всегда значительно ниже, чем явка на выборы в местные и национальные органы власти. С чем это связано, Виктор, ваше мнение? Это непопулярность в целом европейских институтов или есть какие-то другие причины? Я вот не знаю, в Бельгии выборы не обязательные, там добровольные?
Выборы обязательные.
Вот Бельгия, я думал, что как раз Бельгия одна из этих стран. По прогнозам, в большинстве стран Евросоюза на этих выборах явка опять будет, ну, 30-30 с небольшим процентом. То есть это, конечно, очень низкий показатель, 40 максимум.
Традиция далеко не последних лет связывать беды континента с европейскими структурами. Иногда справедливо, иногда несправедливо. Сейчас евроскептицизм усилился на фоне финансово-экономического кризиса, который отнюдь не завершен. И дальнейший выход из этого состояния пока еще трудно предсказуем. Поэтому все плохое, что связывает особенно малые и средние предприятия, основной мотор экономики Европы, они связывают с обобщением европейским, с глобализацией. И когда здесь происходят так называемые европейские манифестации, акции протеста, организованные многими профсоюзами стран Европейского Союза, перед Европейским парламентом или перед зданием Европейского Совета, это очень часто перерастает в столкновение, потому что публика настроена агрессивно и достается полиции. После этих манифестаций существенные материальные потери бывают в Брюсселе. И к этому добавляется то, что в этой кризисной ситуации многим национальным политикам очень выгодно подспудно поддерживать эти настроения. Во всем виноват Брюссель. Это оправдывает либо их неспособность эффективного управления, либо то наследство, которое они получили от своих предшественников и с которым не могут справиться. И ничего удивительного сейчас в кризисной обстановке, в снижении популярности европейских учреждений, европейских выборов, этой когорты, которая придет в Европейский парламент, ничего удивительного в этом нет.
Да, ваши слова подтверждают и данные опросов Евробарометра, которые я нашел, готовясь к этой передаче. Всего в четырех странах, это опрос, проведенный в самом конце минувшего года, всего в четырех из 28 стран Евросоюза количество тех, кто выразил доверие европейскому руководству, институтам Евросоюза, это Европейский Совет, Еврокомиссия, Европарламент, превышало число тех, кто скептически относится к их деятельности, не доверяет им. А в некоторых странах уровень этого доверия, даже бывший высоким перед кризисом в 2008 году, резко упал. Например, в Испании доверяли европейским институтам в 2008 году 59% опрошенных. В 2013 году 27%, то есть в два с лишним раза падение. В Греции, ну, в самом таком символе кризиса, в 2010 году, уже в разгар кризиса, 32% рейтинг европейских институтов, в 2013 году 19%, ну и так далее. То есть, действительно, что-то с этим, видимо, европейским лидерам, европейским политикам следует делать, чтобы их легитимность, просто уровень избирательной поддержки был выше, поскольку, конечно, парламент, который избран всего третью электората, ну, он волей-неволей психологически воспринимается как, ну, в какой-то степени ограниченно легитимный. Основные силы политические, давайте попробуем взглянуть на них. Кто представлен в Европейском парламенте? Ну, деление там довольно классическое, характерное для любого парламента. Правые, левые, центристы, некие радикальные силы, скажем так, по бокам. Насколько сейчас велики шансы на победу у тех или иных сил? Если смотреть на предвыборные опросы, и они проводятся регулярно во всех странах, где состоятся выборы в Европарламент, то мы увидим, что Европейская народная партия – это основная сила, в которую входят партии, представляющие праволиберальную часть политического спектра Европы, и социалисты и демократы – это, соответственно, левоцентристское объединение, они идут, ну, грубо говоря, ноздря в ноздрю. По данным большинства опросов, небольшой отрыв у народной партии, у правоцентристов, но в целом это соотношение примерно так 30-28, 29-27% голосов. И от остальных сил, зеленых, либералов, радикальных левых, которые участвуют в предвыборной гонке, отрыв довольно большой. Что это значит? Значит ли, что вот эти ожидания, о которых пишут в прессе, что они не оправдаются, ожидания некого прорыва антисистемных сил? И у кого, на ваш взгляд, все-таки больше шансов победить на этих предстоящих выборах? Попробуем спрогнозировать. Виктор, ну, начну опять с вас.
Ну, я не ожидаю больших изменений. Вы совершенно верно отразили ситуацию в этих прогнозах. Если даже и Европейская народная партия одержит условную какую-то победу над социалистами и демократами, речь пойдет о считанном количестве мест в Европейском парламенте. Явного большинства у них не будет, подавляющего тем более. И эти две силы будут определять ход событий, ход решений в Европейском парламенте. Более того, трудно сейчас говорить, например, кто мог бы в итоге быть выдвинут в председатели Еврокомиссии от именно парламентских сил, если им дадут такую возможность. Юнкер от народников или Мартин Шульц от социалистов очень трудно сейчас, потому что...
Я такую небольшую справочку позволю. Жан-Клод Юнкер – это многолетний бывший премьер-министр Люксембурга, очень опытный политик именно европейского уровня. Он участвовал в работе Европейского совета многие годы. Его выдвинула Европейская народная партия. А Мартин Шульц – это немецкий социал-демократ, нынешний председатель Европарламента, кандидат социалистов.
Учитывая, что германский канцлер Ангела Меркель принадлежит к Европейской народной партии, это, тем не менее, не помешало ей заявить о том, что масштабы победившей политической силы не должны быть определяющими при выборе кандидатуры председателя Европейской комиссии. Это явно говорит о том, что распределение кресел в Европарламенте, распределение сил между этими двумя крупнейшими партиями, оно не даст никому какого-то решающего перевеса, и дальше будет складываться очень интересная ситуация, потому что третьим эшелоном идет альянс либералов и демократов за Европу, во главе с таким своеобразным лидером, как бывший бельгийский премьер Ги Верхофстадт. И, во-первых, он может стать делателем короля в этой ситуации, может выторговать себе какой-то весомый пост в будущем руководстве Европейского Союза. А возможно, что, учитывая определенную его экстравагантность и непринятие многими консервативными силами, народники и социалисты пойдут на некую большую коалицию, что возможно, но тоже вызывает сомнения, потому что это очень не понравится малым партиям Европарламента. Но говорить о том, что возникнет такая ситуация, когда выдвинется некая неожиданная новая сила, в данном случае не приходится. Я считаю, что это все достаточно предсказуемо.
Кирилл, ну вы уже довольно подробно рассказали о феномене UKIP, партии независимости Соединенного Королевства, у которой есть шансы по-прежнему неожиданно выстрелить и выиграть евровыборы в Британии. Ну, как вы считаете, все-таки мейнстримным партиям, то есть консерваторам и лейбористам, удастся оттеснить в последний момент на задний план партию Найджела Фараджа? Или Британия станет как раз одной из тех стран, которая преподнесет таки сюрприз на этих выборах?
Ну, вы знаете, поживем, увидим, не буду давать никакого прогноза, тем более, что действительно в последние буквально дни разгорелось несколько таких локальных, конечно, скандалов, но тем не менее. Поэтому сложно сказать. Но можно сказать точно несколько вещей. Понятно, что людей, голосующих на выборах в Европейский парламент, в Британии немного. И как это, как бы такая социологическая ловушка, как и во многих других случаях, это связано с тем, что идут голосовать люди, у которых есть какая-то позиция по отношению к предмету голосования. То есть они хотят выразить свое каким-то образом отношение. Это отношение либо за, либо против. Как я говорил, здесь в основном отношение не за, не против, а такое прохладное. Вот люди, которые прохладные, они, скорее всего, и не пойдут на выборы. И это дает, безусловно, шансы Найджелу Фараджу. С одной стороны. С другой стороны, совершенно непонятно, как в этих условиях будет голосовать Шотландия, как в этих условиях будет голосовать Уэльс, и очень важно, как проголосует английский, именно английский, а не британский север. То есть, условно говоря, территория между, там, начиная от Манчестера и до шотландской границы.
Бывшие пролетарские регионы, да?
Совершенно верно, да. Но это же все равно до сих пор, хотя там уже никакой промышленности нету, все-таки это все оплоты лейбористов. Лейбористы, да, конечно, они имеют свое влияние в названных регионах, но их в последнее время популярность несколько падает, потому что они оппозиционная партия, у власти находятся консерваторы, как я напомню, и либерал-демократы, а экономическая ситуация в Британии улучшается, и причем довольно значительно. И естественно, что консерваторы поторопились, естественно, записать все это на свой счет. И в общем поддержка консерваторов выше. Смогут они капитализировать эту поддержку, скажем, на выборах в Европарламент, это, ну, с моей точки зрения, довольно большой вопрос. Потому что одно дело поддерживать консерваторов и говорить, что я как бы за них глашу на общенациональных или на местных выборах, которые здесь тоже предстоят, потому что там стало жить лучше, веселее. А с другой стороны, эти же люди, которые голосуют за консерваторов по всем этим позициям, могут проголосовать за UKIP, потому что они просто хотят выразить свое отношение к Европейскому парламенту и к Европейскому союзу целиком. Плюс к этому, мне кажется, очень важный фактор, а мы его не затронули. Вот вы приводили данные о степени доверия Европейскому Союзу на конец прошлого года. С этого времени в жизни Европы произошло одно очень важное, чрезвычайно важное событие. Это украинский кризис и ситуация, связанная с Россией. Естественно, что во многих странах континента, особенно те, которые ближе к театру этих действий, отношение к Евросоюзу, мне кажется, довольно резко поменялось в сторону поддержки, потому что они увидели, что Европейский Союз, как бы он ни последовательно себя не вел, а по-другому он не может себя вести, потому что он так устроен, но тем не менее, что именно он является в какой-то степени гарантией защиты их от российской агрессии. Вот эти настроения, они совершенно не работают здесь, в Британии, потому что Британия далеко, Британия на острове, и британская экономика довольно тесно связана, финансовый сектор, с русскими деньгами. Поэтому этот фактор здесь тоже не работает. Поэтому я жду, что результаты выборов в Британии будут довольно сильно отличаться. Они и раньше сильно отличались, а сейчас, наверное, еще сильнее будут отличаться от результатов голосования на континенте.
У меня вопрос к Александру Абракову. Вы согласны с тем, что украинский кризис и ситуация, связанная с обострением отношений между Евросоюзом и Россией, окажет влияние на результаты европейских выборов, во всяком случае, в восточной части Европейского Союза, в тех странах, которые ближе всего географически и не только географически к Украине и к России?
Ну, мне представляется, что в этих странах просто нет такого однозначного соперничества, скажем так, пророссийских и антироссийских или скептически относящихся к России, скажем так, сил, да, все-таки большая часть политических сил именно в этих регионах, она и до, собственно, украинского кризиса относилась к России довольно настороженно, и уж тем более после этого кризиса. Поэтому мне кажется, что непосредственного влияния вот именно на результат европейских выборов все-таки этот кризис, ну, вряд ли он окажет. Если бы действительно здесь были какие-то пророссийские реально силы...
Ну, в некоторых странах это есть.
Ну, я думаю, что в Латвии где-нибудь, наверное, пара депутатов опять попадет, просто потому что за них будет голосовать там русскоязычное население.
Ну,
наверное,
да, центр согласия такая партия.
Наверное, можно этого ожидать. Но как бы в Венгрии, например, где премьер-министр Орбан, он, собственно, занимает по отношению к России позицию дружелюбную, скорее всего, тоже его партия одержит победу, но, естественно, не потому, что...
Ну, вот есть партия Йоббик там, которая, с одной стороны, такой удивительный феномен, с одной стороны, они правые радикалы, ярые антикоммунисты, расисты в значительной степени. Очень у них была жесткая антирусская риторика до поры до времени, связанная с прошлым. Но сейчас они наоборот, они пропагандируют выход на Восток, они пропагандируют евразийство, как неудивительно в европейском контексте не звучит это слово. У них 21% был на последних парламентских выборах. Может быть, это их подхлестнет?
Здесь надо предполагать все-таки некую связь, скажем так, возможно, и материального характера, да?
Ну, тут мы не можем судить.
Тут мы не можем судить, да. Но тем не менее, как бы действительно какие-то намеки на это есть. Это первое. Второе, опять-таки, мне кажется, что избиратели этой партии все-таки в меньшей степени его интересует отношение этой партии непосредственно к России, да? Скорее, все-таки он будет обращать внимание именно на какие-то внутривенгерские проблемы или на, соответственно, резко негативные негативное отношение этой партии к Европейскому Союзу, да, с его там толерантностью и всем прочим. То есть, как бы это будет голос не за политику Путина, а это будет голос против европейских ценностей, которые эта борьба, она таким чудесным образом совпадает, в том числе и с борьбой Владимира Путина. Ну, например, в Чехии, в той же, наоборот, с левой стороны спектра есть коммунисты, да, которые традиционно тоже получают довольно много голосов и на парламентских выборах в Чехии, а уж тем более в Европарламент, поскольку опять-таки, не так много народу приходит на эти выборы, а у коммунистов электорат дисциплинированный. Поэтому, наверное, они тоже получат там свои 15%, условно говоря, но они их получили и 5 лет назад, да, то есть, как бы, здесь опять я прямую из какой-то связи с украинским кризисом не вижу. Вот интересно посмотреть будет на результат Марин Ле Пен и ее Национального фронта во Франции, потому что она действительно практически поддержала во всем политику Путина на Украине, да. А все-таки Франция — это такая страна, которая, в отличие там, от Венгрии или каких-то других таких государств, она играет действительно довольно ключевую роль именно в европейском этом концерте. И, собственно, нынешнее правительство Франции заняло такую довольно жесткую позицию по отношению как раз к действиям России, более жесткую, чем, например, та же Германия или большинство европейских стран. А правительство Франции сейчас социалистическое, то есть это как бы главные непримиримые враги Национального фронта. И, возможно, здесь каким-то образом вот этот украинский кризис, он может повлиять на эти результаты, то есть, возможно, каким-то одним из мотивов для избирателя, который решает для себя, поддержать ли Марин Ле Пен и ее национальный фронт, или, соответственно, как бы все-таки воздержаться от этого, увидев ее высказывание по поводу Путина, мне кажется, здесь этот мотив будет присутствовать. Но вот посмотрим на результаты.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем предстоящие в конце этой недели выборы в Европейский парламент. Виктор, скажите, а вообще в Брюсселе насколько сейчас широко обсуждается в СМИ, в политических кругах, на вот именно европейском, я имею в виду уровень, не только и не столько на бельгийском, украинский кризис, насколько эта тема в принципе приобрела такое широкое европейское звучание? И еще такой сопутствующий вопрос, нет ли тут некоего разрыва между восприятием этого кризиса политиками или околополитическими кругами с одной стороны и широкой массой избирателей с другой? Это действительно важная сейчас тема или тут есть нюансы?
В международных разделах средств массовой информации в Бельгии, да я думаю во всей Европе, наверное, по крайней мере Бельгии, Брюссель пользуется всеми ведущими газетами и телеканалами стран Европейского Союза. Конечно, эта тема в числе ведущих, и когда смотришь телевизионные новости, и когда просматриваешь утренние газеты, она волнует всех, она на устах политиков. Есть ли разрыв между их восприятием и рядовыми гражданами? Об этом трудно говорить. Рядовые граждане черпают информацию из этих источников. И в своей массе многие с трудом представляют, где находится Украина, честно говоря. Поэтому здесь пропагандистская машина работает ничуть не слабее в этих обстоятельствах, чем на Востоке.
Ну что вы имеете в виду, что искажение информации идет или?
Скажем так, есть не обязательно информацию искажать, есть системы недосказанности, умолчаний и прочее. Возьмем ту же партию «Свободу», которую в свое время Европейский парламент заклеймил как ксенофобскую и антисемитскую, с которой не рекомендовано иметь дело. Теперь вы.
Вы имеете в виду украинскую партию «Свободу»?
Да. Теперь вы о ней ничего плохого нигде не прочитаете и не услышите. Правый сектор — это тоже почти тема табу, и когда некоторые мои западные коллеги пытаются на брифингах в Европейской комиссии выяснить, что с ним происходит, и какое к нему отношение у официального Брюсселя, то внятных ответов никогда не получают.
Может быть, информации у официального Брюсселя маловато? Все-таки, что такое правый сектор, сложно судить, где здесь, так сказать, что-то реальное, а где вот этот надутый со всех сторон пропагандистский пузырь?
Возможно, это и так, но я просто это говорю о том, что в реально украинскую проблему, на мой взгляд, по моему восприятию, основная масса граждан понимает плохо, это очевидно.
Ну, а если говорить о тех темах, которые будут наиболее гражданам, так сказать, близки, и исходя из которых они будут делать свой выбор, что бы вы могли назвать, вот исходя из своего опыта, из своего общения, из того, о чем пишут, о чем говорят, какие темы наиболее важны и почему, на ваш взгляд, все-таки евроскептицизм и выражающие его соответствующие политические силы находятся сейчас на подъеме, хотя, как мы уже выяснили, они пока не угрожают, так сказать, полной электоральной революции и изменением всей политической картины в Европе, но совершенно очевидно, что они на подъеме. В чем тут дело? Кирилл, начнем с вас, поскольку Британия одна из самых евроскептических стран традиционно.
Европрохладных, я настаиваюсь.
Хорошо, хороший термин.
Да. Я думаю, что ничего нового тут сказать невозможно. Понятно, что на выборы в местные органы власти идут люди голосовать, которые хотят, чтобы конкретно вот этот кинотеатр в нашем районе не закрывали, чтобы мусор вывозили так-то, чтобы там то-то было то-то, да. Это, не хочу использовать социологические, политологические термины, потому что они по-разному трактуются, но это то, что, скажем так, называется реальная самоуправляющаяся демократия. Есть уровень, скажем так, государственный, да, здесь уже этот интерес, он каким-то образом формализуется, направляется в потоке поддержки или не поддержки тех или иных уже крупных партий, если это государство с устоявшейся политической структурой. И здесь мы уже можем говорить о существовании, определенной, скажем так, солидарности, которая может тянуться, ну, я не знаю, поколение за поколением, даже вне зависимости от конкретных экономических, социальных интересов тех или иных людей. Я знаю довольно много людей, которые голосуют за консерваторов, просто, ну, вроде бы ничего общего не имеющие с Тори, но, тем не менее, они голосуют, потому что, ну, так привыкли. Деды голосовали, отцы голосовали. Такое тоже происходит, хотя и изменения, как бы, вот этого паттерна тоже довольно заметны. И, наконец, вот Европарламент. Мне кажется, что проблема Европейского Союза заключается в двух вещах. То есть, ну, не хочется как бы теоретизировать уж особенно, но они вполне прагматические. Первое – это то, что Европейский Союз не хочет или не может, что называется, в кавычках, продавать свои успехи. Успехов ведь очень много, на самом деле. Просто неудачи, они заметнее. Сам факт, что Европейский Союз существует, что он не распался, что он функционирует, что он каким-то образом определяет ситуацию на континенте, говорит о том, что это действительно большой исторический успех. К сожалению, руководство Европейского Союза и люди, которые занимаются, так сказать, public relations и так далее, они просто не в состоянии это внятно объяснить и наглядно объяснить. Это первое. И второе, это до сих пор непонимание, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, руководством Европейского Союза на определенном теоретическом уровне, чем является Европейский Союз. Это союз государств, это союз регионов или это союз всех европейцев? Понимаете, это же разные уровни. И разные уровни лояльности и выражения интересов. Вот сейчас мы видим смешанную систему. Мы видим попытки апеллировать так называемому простому человеку, когда говорят, а что простой человек от этого имеет или не имеет. Попытки апеллировать к регионам, как в случае там вот Шотландии сейчас, да, и регионов к Европейскому Союзу. Есть попытки и, собственно говоря, реально существующая политическая практика Европейского Совета, где представители именно государств как бы функционируют. Вот результаты, так или иначе, голосования, по крайней мере, в Британии, я про другие страны не знаю, они зависят от того, где сейчас находится фокус. На уровне Европы людей, Европы регионов или Европы государств. Сейчас скептики имеют определенный перевес, потому что они перевели разговор в сферу, прежде всего, Европы европейцев. Хотя, вот, как мы видим, в связи с Шотландией возникает разговор Европа регионов. Но на государственном-то уровне понятно, что никакая Британия, как государство, из Европейского Союза выходить не хочет. И евроскептицизм, даже Тори, на самом деле является данью, ну, как бы, необходимость побеждать на внутренних выборах парламентских, прежде всего выигрывать UKIP. Вот здесь отсутствие как бы рефлексии по поводу вот этих трех уровней и возможности их использовать в предвыборной борьбе наносит довольно большой удар по Европейскому Союзу.
Ну, вот в заключительной части нашей беседы я бы хотел как раз попробовать поговорить о том, а что, собственно, вот в ближайшие пять лет, в предстоящей каденции Европейского парламента, по вашему мнению, какие темы или какие тенденции будут преобладать, в какую сторону будет двигаться Европа? Конечно, нельзя исключать каких-то неожиданных событий, вот так, как в этом году обрушился на Европу украинский кризис и все с ним связанное. Но, тем не менее, может быть, можно выделить какие-то тенденции. В какую сторону, вот, Кирилл, мне очень понравилось то, как вы выделили эти три уровня: Европа европейцев, Европа регионов, Европа государств. Какой из этих уровней, по вашему мнению, будет преобладать? Все-таки в какую сторону поколеблется этот европейский маятник, который на самом деле все время находится в движении? Виктор, ваше мнение?
Я тоже согласен с оценкой Кирилла, который выстроил эту систему уровней. Она существует довольно давно, и существуют даже формальные структуры, это Европейский комитет регионов. Но, тем не менее, на ближайшие пять лет я предполагаю наблюдать Европу государств с возможным расширением, предполагаемым, на ряд балканских стран, хотя предсказывать трудно, там все не так просто, и возможную дальнейшую усиленную централизацию функционирования Европейского Союза, потому что последние годы с созданием систем разных контролей, наблюдений, ограничений, касающихся евро после кризиса, они говорят о том, что Евросоюз стараются построить в еще более строгую прямую шеренгу, и эта тенденция будет сохраняться, по крайней мере, ее выразителями откровенными были и являются Херман Ван Румпей, председатель Евросовета, и глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Но они уходят в отставку в этом году.
Да, кто придет, это вопрос, но мы тут упоминали Юнкера, Жан-Клода Юнкера. Он убежденный сторонник этой политики, он много лет возглавлял Еврогруппу, и он будет изо всех сил стремиться продолжать эту линию, если он возглавит Еврокомиссию. А вот если придет Мартин Шульц, это будет интересная ситуация, поскольку он убежденный европеец, как он себя называет, но он сторонник усиленной роли Европарламента и большей самостоятельности политических сил в государствах Европейского Союза. Если ему светит возглавить исполнительный орган Европейского Союза, мы можем наблюдать серьезные изменения.
Саша, ваш взгляд на наиболее важные тенденции в ближайшие 5 лет, как вы их видите?
Предыдущие 5 лет они прошли вот под знаком того, что невозможно было как-то стратегически подумать о будущем, потому что нужно было гасить пожар все время. Разгоралось то там, то там, то в Греции, там, то в Испании, то в Ирландии, то, в конце концов, на Украине. Да? Поэтому, соответственно, Еврокомиссия, ну и вообще европейские структуры, они существовали как бы, ну не то чтобы по инерции, но как некая пожарная команда, да, совершенно верно. И, естественным образом, когда вот сама вот эта вот дискуссия о будущем Европы, она фактически не развивалась, то все громче и громче звучали голоса вот этих самых евроскептиков, которые, ну, очевидно, все-таки, не говорю о большинстве, но какого-то прорывного результата все-таки вряд ли добьются на этих выборах, хотя, скорее всего, конечно, расширят свое представительство в Европарламенте. Но, тем не менее, это же только верхушка айсберга, а если говорить о настроениях, скажем так, в широкой публике, то, естественно, евроскептические настроения еще больше распространены, чем просто голосование там за какую-нибудь Ле Пен или за, там, партию Йоббик, да, понятно, что человек может проголосовать за какую-то привычную мейнстримную партию, но, тем не менее, как бы к Евросоюзу относиться не очень хорошо. Поэтому, конечно, учитывая, что экономическая ситуация, она все-таки постепенно более-менее исправляется, хотя там бог знает, что сейчас будет в связи с событиями на Украине, да, и, возможно, как бы все равно дойдет дело до какого-то нового уровня санкций, и все опять затормозится, да. Но если все будет хорошо, то рано или поздно все-таки вот этот вот режим скорой помощи пожарной команды, работа в нем прекратится, да, и можно будет опять подумать о какой-то стратегии развития, и понятно, что, скорее всего, большинство и в Европарламенте, и, скажем так, каких-то элитах все равно будет выступать за дальнейшее, скажем так, федерализацию, да, что ли, или движение к более сплоченной Европе.
То есть Европа будет по-прежнему развиваться как такой элитарный во многом проект, в том смысле, что все-таки, как бы, вот этот политический класс европейский, более профедералистский, он будет тянуть за собой, ну, не хочу говорить, так сказать, употреблять такие слова, но ничего другого на язык, так сказать, не подворачивается. Инертные широкие народные массы.
Да, ну, собственно, об этом я и хотел сказать, что если как бы это будет делаться как-то через силу, да, то есть если это будет делаться грубо, там, как в Ирландии произошло с Лиссабонским договором, когда 2 раза голосовали на референдуме, да, или какими-то иными путями, то это может привести как бы к еще большему просто росту популярности тех же самых евроскептических идей, и в конце концов дойдет до того, что на следующих выборах или там на выборах каких-то национальных парламентов просто эти силы евроскептические уже будут получать все больше и больше. В конце концов, эти решения будут заблокированы. Поэтому здесь, как бы не отрицая того, что очевидно, просто и с управленческой точки зрения, и с какой-то, скажем так, философской даже точки зрения, наверное, Европе никуда не уйти от дальнейшего, скажем так, объединения с перспективой той самой федерализации. Да, все-таки это нужно делать не в лоб и не ломая через колено, да, каких-то политических оппонентов или общественное мнение, а очень осторожно, возможно, действительно включая какую-то систему разных скоростей и действительно, возможно, ограничивая бюрократию там, где она не очень нужна, где она действительно реально не дает людям жить, и наоборот, как бы применяя какие-то новые управленческие методы там, где это необходимо. То есть, ну вот я вижу, как бы если говорить об оптимистическом сценарии, то это вот такое.
Кирилл, а вы даете больше шансы какому из тех 3 уровней, о которых вы сами и говорили? Европе европейцев, Европе регионов, Европе государств?
Вы знаете, с началом событий на Украине, к сожалению, на идее Европы регионов надо поставить крест на определенное время, не навсегда, конечно, на определенное время. Потому что все, что происходит на Украине, происходит так или иначе под условным названием сепаратизм, да, чтобы за этим не стояло. И естественно, что симпатии к регионам, которые хотят быть сепаратными от своих бывших метрополий, это, мягко говоря, не прибавляет. Ну, скажем так, в качестве ремарки замечу, что особенно пострадали от этого шотландцы. Я уверен, что сейчас, сколь бы мало вроде бы влияния все эти события на британскую политику не оказывали, но общий фон, возникший вокруг понятия сепаратизм, он все равно существует, и он все равно сработает. Здесь мне видятся две вещи. Первое, у Европейского Союза есть сейчас, как ни странно, довольно хороший шанс. И зависит от того, дальнейшая как бы история его, поймет ли он, что это шанс, и воспользуется. Но это, конечно, моя точка зрения. Это все связано, конечно, с событиями вокруг России. А сможет Европейский Союз разработать и убедить собственное население и собственное государство, в ходе которого в него входит, что должна быть изменена энергетическая политика всей Европы, и что не всегда экономическая целесообразность и выгодность является приоритетом перед политическим и, если угодно, даже идеологическим решением. Это очень серьезный выбор. И эти слова до сих пор, в общем, толком еще не были сказаны. Вот посмотрим, что будет дальше и будут ли они сказаны. Мой прогноз, что они будут все-таки сказаны, потому что вы же понимаете прекрасно, что и украинская, и российская ситуация, она сегодня, завтра и послезавтра не закончится. Поэтому Европейский Союз вынужден будет, и страны туда входящие, стоять перед выбором. Либо, так сказать, они дальше продолжают делать вид, что невидимая рука рынка, она все хорошо устроит, и все будет замечательно. Либо стоять на чем-то своем. А для того, чтобы стоять на чем-то своем, ну, нужно, естественно, платить за это, цену какую-то. Вот смогут ли они убедить, что вот эта цена, она того стоит, это, в общем, большой и важный и серьезный вопрос. И второе, что касается того, за что платят цену. Вот неумение или нежелание Европейского Союза себя продать, объяснить, собственно, ну, как бы населению, что и как, и так далее, и так далее, я говорю уже о Европе и европейцах, это очень важная вещь. И тут тоже очень многое будет зависеть от того, сможет ли Европейский Союз как целое, как руководство и так далее, попытаться сформулировать то, что называется европейскими ценностями. Понимаете, это очень хороший шанс. Раньше Европейский Союз воспринимался как некое бесформенное, непонятно для чего существующее, многим воспринимался, объединение, которое, ну, само по себе, ну, вроде есть и вроде его нет, это, в общем, не важно. Более того, оно все время расширялось на восток, туда входили какие-то для западных европейцев совершенно неведомые страны, и отсюда возникали страхи, и на этих страхах как бы евроскептики очень активно играли, и прочее, прочее, прочее. Сейчас на востоке есть граница, это граница России. С одной стороны Атлантический океан, с другой стороны Россия. Вот наличие уже жестких границ того, что, где мы существуем, и наличие определенной угрозы с одной из этих сторон, да, с восточной стороны, оно, ну, не хочется использовать это слово, но, тем не менее, оно может позволить мобилизовать тех, кто действительно считает, что Европейский Союз – это очень важный с историко-политической, историко-культурной точки зрения проекта. А представление и четкой формулировки, за что мы стоим и что такое европейские ценности, ну, здесь уже обойтись совершенно невозможно. Это второе обстоятельство. И постскриптум третье. Конечно, судьба Европейского Союза во многом – это судьба европейского среднего класса. Европейский Союз был проектом, конечно же, европейского среднего класса. И вот как будет дальше развиваться экономическая и социальная ситуация в странах, при всей разнице, естественно, конечно, не. Вот это тоже во многом будет определять судьбу Европейского Союза в ближайшие 5 лет.
Ну что же, о том, кто будет определять эту судьбу в ближайшие 5 лет, мы узнаем совсем скоро, к исходу этой недели, когда закончатся выборы в Европарламент и будут подсчитаны голоса, поданные в 28 странах Европы. Тогда можно будет делать какие-то более четкие предварительные выводы, а мы в течение часа обсуждали политическую картину накануне этих выборов, возможные перспективы дальнейшего развития Европы в ближайшие 5 лет после этих выборов. Напомню, что в сегодняшнем обсуждении участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Кирилл Кобрин и Александр Бобраков. Нашим гостем был брюссельский журналист Виктор Анучко. Я благодарю всех собеседников за участие в нашей программе. Вел ее Ярослав Шимов. В заключение, как всегда, напомню, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.орг в рубрике «Мир», подписаться на них в магазине iTunes. Мы встретимся через неделю. Всего хорошего.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».